Дорогие друзья, братья и сестры, время начинать служение. Приведем себя в порядок, направим слух свой к слышанию Слова Господня. И у нас сегодня также день молитвы и поста о страждущих, которые переносят страдания в тюрьмах. Тахар, наш брат, который еще находится в заключении, и многие другие христиане в странах мусульманских, которые также находятся в заключении. Кто-то и на смерть сегодня пошел, которых мы не знаем. Много сегодня узников в Китае и в других странах. Поэтому о них тоже помолимся. И также о всех церквях, зарегистрированных, где сегодня также проповедуется Евангелие, чтобы не уклонились от истинного пути Божьего, чтобы могли также каяться, смиряться и быть готовым ко встрече с Господом. О них также помолимся и о нашем братстве, чтобы Господь благословил, чтобы у нас было пробуждение и благословение, духовный возраст. Сейчас мы, вставши, попросим благословения на наше служение, помолимся. Отче праведный, благодарность Тебе, что Ты есть Бог наш, Спаситель наш. Слава Тебе, Иисус Христос, что Ты даровал эту милость прожить эту неделю, и вновь, Господи, собрал народ Твой, церковь Твою, чтобы поклониться Тебе и благословить святое имя Твое, ибо Ты велик, Ты святой Бог, на Тебя мы уповаем, возлагаем надежду нашу и нуждаемся, Господь, в Слове Твоем сегодня, особенно, чтобы Ты сказал сердцам нашим то слово, которое бы нас утешало, Господи. Мы нуждаемся в Твоем утешении. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем смирении. Мы нуждаемся в Тебе, в Иисусе Христе. Даруй, Господь, милость всем страждущим, которые сегодня переносят особые трудные обстоятельства в жизни своей. Пастырей всех благослови, служителей на ниве Божьей, миссионеров, которые трудятся, которые в заключении, Господи, помилуй. Даруй, Господь, милость свою, поддержи их, укрепи их семьи, жен, детей. Благослови, Господь, может быть, кто-то уже на смерть пошел, и их, Господь, благослови семьи, милость окажи, и нашего брата Тахара благослови, его укрепи, покаяние родственникам даруй, а ему даруй сил, Господь, быть там, сколько Ты позволишь. Да прославится имя Твое, Господь, во всех церквях, Господь, благослови все церкви, также в регистрированных, где, Господи, проповедуется Евангелие и вероучение нашего направления. Господи, прошу Тебя, благослови, чтобы везде было пробуждение, чтобы каждый, смиряясь, был ожидающим Тебя. Благослови, Господь, и нас, благослови, наше братство, чтобы наш путь был чист и свят. Господи, будь милостив и благослови также наше сегодняшнее служение. Дети, Господи, когда пойдут в классы, благослови, Господь, и учителей, даруй мудрость и благословение, Господь, чтобы детки внимали словам Твоим, и также Слово Твое, когда будет проповедано, и изучать будем Слово Твое, даруй мудрости в разборе Священного Писания, да прославится Бог наш в собрании нашем, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Общим пением споем 210 номер. О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой. Номер 210.
Oh,
еще будем петь молитвенный псалом номер 61. Иисус, души Спаситель. Номер 61.
Дорогие братья и сестры, всех вас хочу поприветствовать словами «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Господу нашему за воскресение Иисуса Христа, что воскресение Иисуса Христа в наших сердцах дает радость, жизнь, есть надежда, и это есть воскресение, начало вечной и нескончаемой жизни. И сегодня мы должны об этом помнить. И когда Господь наш Иисус Христос воскрес, первая тема была во всех проповедях у апостолов – это воскресение Иисуса Христа. Вот просмотрите «Яния святых апостолов», и вы там увидите, в каждой проповеди, во всех апостолах у них всегда была эта мысль – воскресение Иисуса Христа. Ну а сегодня у нас тема, как бы сказать, даже не тема, а можно назвать обзор Священного Писания, как мы проходим по пятницам. И сегодня у нас одной из книг Ветхого Завета. Это книга пророческая, книга пророка Иеремии. Кто-нибудь из вас когда-нибудь читал ее или нет? Поднимите руку. Все читали. Значит, то, что сегодня будем с вами рассуждать, по всей видимости, оно же вам знакомо, да? А у Иеремии сколько книг, как вы думаете? Две книги. Вот, первая книга побольше, да, книга Иеремии, а вторая немножко поменьше. Книга называется «Вторая плач Иеремии». Это такая вот скорбная книга, вот. И богословы называют еще Иеремию плачущим пророком. Он очень много сожалевает о том, что произошло с народом его. Итак, книга пророка Иеремии. Ну, сам автор этой книги является Иеремия. Автор этой книги – Иеремия. Значение имени Иеремия с еврейского означает «возвышенный Господом». Ну, вот такое вот интересное определение – «возвышенный Господом». В нашей Библии эта книга, она по счету идет 24-я. 24-я книга. И вот она значится одним из как больших пророков ветхозаветней книги. Книга пророка Иеремии. Что мы видим? Пророк Иеремия, это вот он был сыном священника Хилкина из города Анафофа. То есть мы видим, это сын верующих родителей, как у нас здесь называют, сын верующих родителей. А вернее сказать, сын служителя. Отец был священником, а сын у него родившийся, вот Иеремия, вот он, Бог его избирает на такое важное служение пророческое. И в Библии мы видим, что он был совсем молод, очень юн, когда Бог его призвал на служение. Вот в этом стихе, вот в этой главе, в первой главе книги пророка Иеремии просматривается избрание. Вот где-то, может, оно незаметно в Библии, а вот здесь вот особое заметно избрание, как Бог избирает вот этого человека на служение. Он говорит, еще ты не родился, еще ты не вышел с утробы матери, а я тебя уже определил на служение. Вы представляете, вот как Бог знает и как Бог уже планирует человека, для какой цели он будет на этой земле. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали эти стихи в Библии, книга пророка Иеремии, первая глава. Давайте мы прочитаем, потому что это очень назидательно для каждого из нас, когда мы сегодня будем разбирать. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя пророком для народов, поставил тебя». Вы посмотрите, вот так вот Бог определяет его. Ну, я думаю, что, по всей видимости, это молитвы. Молитвы священника, молитва служителя Божия. Ну и как это было? Я не знаю, при каких обстоятельствах, но вот мы видим, вот так вот Бог начал к нему говорить. Может, это было в храме, может, где-то он был в каком-то определенном уединенном месте. И Бог вот сказал ему эти слова, что «я поставляю тебя на пророческое служение». А он в ответ Богу, «а я, говорит, не умею говорить, я еще совсем молод». Вот. А Бог ему говорит, «не говори, что ты молод». И вот дальше такие слова. Вот. «Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Сказал Господь. Вот так вот мы видим, Бог определяет его на служение. Вот, ну, это, вы знаете, это для меня это очень трогательно. Вот, когда вот нас, либо наших детей, наших внуков, Бог определяет на какое-то служение. Иногда мы сами этого не замечаем, но у Бога уже есть план по отношению каждого человека. И в частности, вот мы видим из этой книги пророческой, когда мы рассуждаем об этом человеке. И дальше вот, когда Бог определяет его на это служение, он хочет проверить его, правильно ли он слышит, правильно ли он понимает тот диалог, который он с ним говорит. И здесь вот такие вот слова написано, что он коснулся уст моих, и вот вложил слова мои в уста твои. «Смотри, я поставил тебя в сей день», то есть это был какой-то определенный день, «над народами и царствами». И для какой цели, смотрите, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать. Вы представляете, вот какая цель этого человека? Казалось бы, для чего, Господи? Он с юности уже знает, что он должен делать. Это нужно вот искоренять, разорять, разрушать. А потом эти два глагола, сказанные в конце, здесь мы читаем, созидать и насаждать. То есть не то, что вот разрушить и поломать, и все на этом. А вот такая вот цель у него была. Созидать и насаждать. И вот дальше мы видим, Бог показывает его дерево. Говорит, что ты видишь? Говорит, вижу дерево. Говорит, правильно ты видишь. А потом, что ты видишь? Вижу котел и ветер со стороны севера. Правильно ты видишь. И когда Бог определил, что у него правильное понимание голоса Божия, видения, и Бог определяет его на это служение. Ну, вот вы знаете, вот эти глаголы, которые мы с вами прочитали, искоренять, губить, разрушать, Иеремия испытал это на себе на протяжении всего пророческого служения. Пророческое служение его продолжалось где-то в течение 50 лет. Вот так вот, в пределах 50 лет. И тогда, когда вот Бог проговорил к нему, он вышел на это служение. Первую проповедь свою он сказал, вот когда Бог ему обратился в храме. Здесь мы читаем во второй главе, здесь такие слова. «И было ко мне слово Господне, иди и возгласи в уши черью Салима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». То есть Бог вот так вот обращается к нему, иди и провозгласи. И вот вы знаете, он настолько был послушен, он не спрашивал, а зачем? Да они же меня не будут понимать, а как я буду объясняться? Нет, вот это иди. И он сразу идет и говорит. Настолько он был кротким, таким, знаете, смиренным, послушным голосу Божия. В нем был Дух Христов, вот в этом пророке. Вот. И эту миссию до него выполнял Исаия. И вот спустя 60 лет после смерти пророка Исаия, Бог видит проблемы среди народа израильского, отступление, беззаконие, вот такое грехопадение в народе Божьем. И он не нашел никого из людей. Через Исаию он говорит, что я искал человека. Ну кто? Кто может стать? Кто может провозгласить истину? Я ищу человека, не могу найти. И вот так вот он находит еще от нерожденного вот этого юношу, потом этот Иеремия. И Иеремия именно выполняет вот это повеление, через которое вот делал до него пророк Исаия. Что еще можно отметить вот из жизни его, пророка Исаия? Значит, его служение пророческое продолжалось при четырех царях. Это был царь Иахаз, Иаким, Ихония и Сидекия. И вот эти все цари израильские, вот, они находились в большом отступлении среди народа Божия. Это были войны бесконечные, это были смуты и отступления. И вот пророк Исаия, вот пророк Иеремия, вернее, он говорил для народа Божия. И народ настолько отступил, что все равно они верили лжепророкам и не хотели слушать его. Они пытались его просто убить, побить камнями. Иеремия часто уставал, и он плакал, говорил, горе мне, зачем мать меня родила? И он не мог, он уже хотел оставить это служение. А Бог вновь побуждал его, и он, говорит, внутри испытал, как горящий огонь был внутри меня. Я не мог удержать эти слова, говорили, иди, говори. И он шел. И он шел опять к народу и обличал его, чтобы остановились они в беззаконии. Но это трудно было для народа Божия. Что можно еще отметить из жизни пророка Иеремии, это то, что Иеремия неустанно призывает народ к покаянию. Это первая проповедь его была в Иерусалиме, куда направил его Господь. Он проповедовал везде, где находил слушателей. Я бы назвал его даже не просто пророком, я бы назвал его горячим живым благовестником. Вот если сегодняшнее время, это просто благовестник. Он настолько живой, настолько горячий, что он не смог смириться ни с какими обстоятельствами, ни с какими людьми. Никто не мог угасить тот огонь, который зажег в нем сам Бог. И вот мы видим проповедь его. Он проходил, вот, находил этих людей. Вот идет городские ворота. И он здесь вот говорит Бог ему, иди. Вот здесь вот городских ворот и говори. Вот интересно эти слова мы здесь читаем в книге пророка Иеремия. В 17 главе, 19 стихом, там записаны такие слова. «Так сказал мне Господь, пойди и стань в воротах сынов народа, которые входят цари иудейские, с которым они выходят во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие сими воротами». Ну вот так вот где-то вот Бог какое-то определенное место ему назначит, и вот он так вот покорно идет. Вот, допустим, такая ситуация, говорит, иди, дом горшечника, зайди туда. Но он заходит, и Бог показывает ему, горшечник делает на кружеля кувшин там, или какую-то работу свою. И вот здесь вот Бог ему дает прообразы, чтобы эти прообразы были понятны. И тогда, когда Иеремия видит это все, он не может скрыть то, что Бог ему показал. Он сразу то, что вот этот пример, который либо с горшечником, либо еще, вот, допустим, там льняной пояс ему, говорит Бог. Иди, говорит, на рынок, на базар купи льняной это пояс. И я, говорит, купил его, завязал себе. И вот хожу по городу, а потом, говорит, пойди его и закопай в землю. Я закопал его. Через какое-то время этот пояс, он уже испортился. И вот иду, говорит, и вновь проповедую. Но люди спрашивают, а что это у тебя? Говорит, вот этот пояс. Вот, говорит, так вот он близко к телу моему, так вот Бог сильно приблизил к себе народ. Вот как этот пояс. А потом, говорит, вот так вот народ Божий отступил до такого состояния, что он стал негодным, как этот пояс. И он снимает его и выбрасывает. Это, вы знаете, вот такая вот была проповедь, как бы с наглядными иллюстрациями. И когда он ходил, говорил это людям, люди понимали это все. Но настолько грех укоренился в их сердцах, они не могли смириться с этим. Они просто противились. Что еще важно отметить? Вот, семейное положение его. Он, конечно, был молод, и, как каждому молодому человеку, он хотел создать семью. А у него было служение, и Бог говорит ему, не женись. Вот давайте об этом мы с вами прочитаем в книге пророка Иеремия, 16 главе. Здесь с 1 по 5 стихи записаны такие слова, как вот Бог разговаривает ему в отношении семейного вопроса. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть у тебя не будет, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на земле сей». Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Вы представляете, вот так вот Бог видит его семейное положение. То есть он видит будущее, что даже его жена, его дети, его внуки – а, возможно, уже и правнуки испытают на себе вот это вот наказание за грехи народа Божьего. И он, конечно, послушен, он не женится. Он выполняет то служение, на которое определил его Бог. Бог его направлял не просто к народу, Бог направлял его к священникам, Бог направлял его к пророкам, народа Божьего, и Бог его направлял к царю. непосредственно к самому царю, чтобы и он услышал слово то, которое говорит Бог, чтобы они покаялись в своих грехах и мерзостях. Если же они не покаются, то Бог говорит, вы будете преданы 70-летнему пленению. Это на 70 лет Бог определил их в плен, в порабощение. Конечно, это было неприятно идти и говорить царю, но он это говорил, он это делал. И вот мы видим, обличительные эти пророческие слова, они были направлены к народу Божию, к пророкам. Мы видим, что его пророчество было сказано к Египту, к Мааву, к филистимлянам, к Амону, Едому, Дамаску, Аравии, Еламу и Вавилону. То есть вот не только вот как бы какому-то определенную часть людей. Вот так вот Бог с ним разговаривал, где Бог его не направлял и где он не находился. Поэтому мы видим, что он был очень чуток к голосу Божию и послушен к его повелению. Основные слова вот в этой книге Иеремии, когда мы просматриваем, это есть отступничество, возвращение, исправлять и возлюбил. Бог говорит, любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер твое свое благоволение. Он молился за свой народ, он горячо молился. А Бог ему говорил, не молись уже. Я, говорит, не буду слышать и молитвы даже за народ этот. То есть Бог уже настолько увидел беззаконие и отступление, что даже не хотел слышать, чтобы Иеремия за него молился. Были такие обстоятельства, когда Иеремии было настолько тяжело, он не мог даже не молиться, уста сомкнули, а Бог ему говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу, что великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вы помните этот стих, да, друзья? Книга Иеремия, 33 и 3. Это номер телефона. И вот эти слова настолько они записаны. Вот я когда книгу Иеремии читал, я ее просто изучил. Она меня столько полюбилась. Еще когда дети были мои маленькие, мы несколько раз перечитывали перед школой. И эта вся книга, она меня подчеркнута. В ней много таких выражений поучительных. Вот, в ней часто повторяющие выражения есть. «Неужели я не накажу за это?» Вот какой-то Бог через пророка указывает грех. И как бы такой вот мысль Иеремия говорит, Бог через Иеремию говорит, неужели я не накажу за это? Неужели я не накажу за это? А вот говорит о том, о том, о том, и опять вот эта повторяющаяся мысль вот этого книги пророка Иеремии. Что характерно, когда Бог разговаривал с ним, Бог показывал ему различные видения, чтобы он не унывал. Вот была такая ситуация, когда Бог ему показывает две корзины, полные эти корзины со смоквами. Смоковница, да, или по-нашему инжир, или по-английски фиг, корзина с фигами. И эти корзины, вот хорошие, добрые были смоковницы. И другая корзина, там были нехорошие, такие вот испорченные. И Бог ему объясняет, вот это говорит добрые, плоды или добрые смоквы в корзине, это говорит народ Божий или дети Божьи, или евреи, тех, которых я переселяю в Вавилон. Он дает понять, что вот не все люди несут наказание за грехи эти. Он говорит о том, что вот эти люди, которых я переселяю туда, они будут там для свидетельства в той местности. А вот те смоквы или та корзина с худыми смоквами, они будут иметь наказание. Они жестокими смертями будут там уничтожены или будут убиты. То есть Бог вот так вот ему показывает. И вот как раз вот с хорошими смоквами туда и был переправлен в Вавилон пророк Даниил. Вы помните, да, Даниила? Вот там он, находясь, изучал эту книгу, которую сегодня мы с вами рассуждаем, книгу эту пророка Иеремии. Он исследовал, когда же закончится это 70 лет. Он нашел это время, что скоро должно закончиться 70 лет. И стал молиться. И там Даниил молился, он вычислил, что вот как Иеремия пророчествовал, должно пройти 70 лет, и Бог должен отпустить народ Божий. И когда Даниил молился по пророчеству Иеремии, Бог услышал молитву Даниила и сделал великое и чудное. То есть мы видим, что вот с этими хорошими смоквами были переселены туда и нехорошие люди, которые достойны были наказания. Вот давайте мы вместе с вами прочитаем об этом. Это записано в книге пророка Иеремия в 24 главе. «Господь показал мне, вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел Иерусалима пленными и Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского, и князей Иудейских с плотниками, с кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранее, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что ты видишь, Иеремия? Я сказал, смоквы. Смоквы хорошие, весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь Бог Израилю. Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую. И смотрите, и я обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, я буду их Богом, и они обратятся ко мне всем сердцем своим. О худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, такими я сделаю Сидекию царя иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской. И я дам ей их на злобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их». То есть, вы знаете, вот когда я исследую книгу пророка Иеремии, интересную мысль я заметил, что тогда, когда Бог, эта мысль прослеживается не только в книге пророка Иеремии, и в других книгах, когда Бог проводит через страдания народ Божий, то нельзя сказать, что народ Божий страдает за какие-то грехи или какие-то, может быть, отступления. Народ страдает Божий для убеления, для очищения, для освящения, для проповеди, для благовестия. Вот посмотрите, взять еще аналогичную ситуацию из жизни Моисея. Нужно ли было Моисею идти 40 лет? Нет, конечно. Ему достаточно 40 дней было, и он вошел бы. Но Бог его проводит таким путем с народом Божьим 40 лет вместо 40 дней. В жизни Иеремии аналогичная ситуация. Вот эти людей Бог также направляет туда для этой определенной цели, для проповеди, для того, чтобы они прошли вот эти вот скорби, испытания. И когда Бог вот переселил их туда, вот интересно, что Бог через пророка Иеремию говорит, возьми письмо и пошли для народа своего. И вот интересная такая мысль здесь записана, что он говорит, стройте дома, рождайте детей и заботьтесь о благосостоянии города, куда я переселил вас, ибо при благосостоянии его и вам будет хорошо. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот кому Бог говорит эти слова, тем, которые не за грехи страдают, а для проповеди Евангелия идут с народом Божиим, для благой вести. Ну, такая вот мысль, дорогие друзья, вот ну, то, что я подчеркнул из этой книги. Вообще, это очень такая, я бы сказал, ну, это назидательная книга. Это, ну, такая вот она богодухновенная. Ее невозможно читать, ну, так вот просто спокойно. В ней сам туда вот как бы погружаешься, ты как бы живешь этой жизнью, ты вместе страдаешь с народом Божьим, ты живешь прям этой жизнью, которой жил пророк Исаия. С Иеремией, я извиняюсь, да. Еще важно отметить, современниками Иеремии были пророки Сафония, Аввакум и Урия. То есть он не один нес это служение. Были малые с ним пророки. И вот последний, вот Урия, он был убит по приказу царя Иоакима. А все эти три пророка, они проповедовали в духе Исаии и Иеремии. То есть мы видим, вот как бы у них одно служение было. И вот они вместе шли в одном направлении. Это Сафония, Аввакум, Урия, Исаия и Иеремия. Вот такое вот их было служение. Что еще важно отметить из этой книги, дорогие друзья, это то, что вот Иеремия, он на протяжении всего своего служения постоянно направлял народ Божий не просто вот как бы в общем какие-то грехи, он говорил на конкретные грехи народа Божия. И он их настолько вот как бы обличал, и чтобы они остановились и исправились, и чтобы они могли покаяться в том, что Бог говорил им. Вот об этом мы давайте вместе с вами прочитаем. Здесь вот сказано в книге Иеремии, в 7 главе, сейчас я... В 7 главе, 9 текстом. Вот вы надеетесь, я с 8 прочитаю стиха, вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? И вот смотрите, какие грехи. Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, кадите Валаалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме моем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертимом разбойником в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Ну, такое вот, вы знаете, ужасное состояние, вот когда люди находятся в больших грехах и в то же самое время несут служение в храме Божьем. Вот на такое вот как бы Бог определял вот Иеремия, в чем он их обличал. Следующее, что еще можно отметить, дорогие друзья, это то, что еще записано в книге Иеремия в 19 главе, в 4 и 5 стихах. Здесь тоже такие слова обличительные. «За то, что не оставили меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Ну, вот такое вот отступление даже детей своих. Вот даже, знаете, я замечаю, вот и на сегодняшний день в некоторых церквях даже, вот когда молятся над маленькими детками, вот как-то приподнимают вот так вот детей. В Библии нет его, так нигде не написано, чтобы это делали. Это так делали, когда приносили во всесожжение детей. Иисус Христос только руки возлагал, обнимал. Вот это не библейская практика, которая существует в некоторых церквях у нас. Пусть Господь сохранит, чтобы выполнять то, что было вот, установлено Господом. Еще очень важно, что мне хочется отметить, это записано в книге Иеремии в 34 главе, 16 текстом, вот на что вот, Бог указывал через Иеремию, какие были прегрешения. «Обеславили имя мое», 16 стих, 34 глава, «и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда души их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабы именями. То есть они опять возвратили к себе то, что Бог сказал, отпустить на свободу, отпустить измученных на свободу. Ну, вот на такое вот мы видим вот, конкретное прегрешение, вот, Иеремия говорил к народу Божьему. Мы видим, что он также пророчествовал о 70-летнем ограничении, что пройдет 70 лет, и Бог вынесет приговор для Вавилона, и он отпустит народ Божий. О возвращении евреев, вот мы видим, что они будут возвращены в свою обетованную землю. Вот такое вот мы видим содержание. И что еще можно отметить, такой вот как бы, ну, аспект или как бы итог, богословский аспект. Книга пророка Иеремии можно назвать книгой о Божьем долготерпении, которая проявляется в его любви и справедливости. Бог не может оставить грех без наказания. Но тогда, когда Он наказывает народ Божий, Он проявляет огромную любовь и милует его. Вот это главная мысль в книге пророка Иеремии. Бог не просто как бы наказал и отвергнул его. Он его через наказание хочет возвратить его к себе, приблизить к себе народ Божий. Вот такая вот мысль, дорогие друзья, мы видим, записана вот в книге пророка Иеремии. Время. Мне немножко хочется отразить время написания этой книги. О времени мы видим написано в самой этой книге. Здесь мы читаем в 4-й год царствования царя Иакима, это где-то примерно 605-й год до Рождества Христова, Иеремия по Божьей воле продиктовал эту книгу Варухе. А эти все произнесенные им проповеди, пророчества, они были прочитаны публично. И когда были прочитаны публично, каждый лист за листом были сожжены огнем. И Иеремия снова написал с дополнениями эту книгу. И вот то, что сегодня мы имеем. Время окончания написания книги неизвестно. Что можно сказать о смерти Иеремии? О смерти Иеремии в Библии не написано, как она его закончилась. Но есть предание. Предание говорит о том, что его евреи побили камнями. Вот так закончилось его служение на этой земле, мученической смертью. Есть такое предание. Поэтому, дорогие друзья, у меня к вам есть еще огромная просьба. Читайте эту книгу. Она нам откроет еще многое. Она очень поучительная, она очень назидательная, она очень вдохновленная. Эта книга, когда читаешь ее, ты слышишь голос Божий. Как мы поем в один псалом, это такие слова. «Я слышу голос Твой, зовет меня к Тебе, омыться кровью святой, пролитой на кресте». Когда читаешь книгу пророка Иеремии, мы видим, нелегкое служение пророков было в то время. Истинный пророк в то время, истинный служитель в сегодняшнее время, он не может лицемерить. Он не может на истину говорить ложь. Он может, он должен обличить народ Божий во грехе, так, как это делал Иеремия. Он не был лицемерным или лицеприятным. Он не смотрел, то ли это священник стоит, то ли это пророк, то ли это царь. Бог ему говорит, иди и провозгласи в уши. И он идет и говорит. То есть в книге пророка Иеремии мы видим, что истинный пророк, он говорит слова, как слова Божьи. Он не смущается, он не стесняется. Хотя как человек, он может унывать, он может сомневаться в чем-то, но Бог его утешает. Вот несколько таких утешений Бог говорит пророку Иеремию. «Не бойся, ибо я с тобою, как сильный ратоборец. Я с тобой, не бойся». Вот смотрите, вот мы здесь, давайте с вами прочитаем эти такие вот назидательные слова, когда вот пророк Иеремия уже находится в яме. Они его взяли, кинули в глубокую яму, и он там вот в грязь туда опустился. Если бы не один из людей, не заступившийся, это просто милость бы его, там бы закончилось его служение. Но по милости Господа мы видим, что он был извлечен из этой ямы. И он мог сказать: нет, не буду я больше этого делать, все, хватит для меня до этого. А Бог ему говорит: не унывай, конец твой будет хорош. Вот так вот его утешил, и он опять пошел. Вы понимаете, друзья? Вот кажется, ну сколько можно терпеть? Ну не понимают же меня люди, ну не слушают, не хотят слушать. А он идет и говорит: вот где благовестие, вот где пример для благовестия, вот где пример для служения. Так может делать тот, в ком есть огонь этого служения. Его никто, ничто не может остановить. Его только может остановить смерть. Иеремия выполнил то, что ему было поручено. Как сказано о Христе, или Христос сказал эти слова: дело, которое поручил ему Отец Небесный, выполнил. Иеремия это также сделал. Дорогие братья и сестры, ну так вот вкратце, что мог я сказать в течение этого времени. Мы сейчас будем молиться, и мне хотелось бы, чтобы мы в кратких молитвах поблагодарили Бога за этих истинных служителей Божьих, которые были впереди нас. Благодаря таким служителям эта благая весть дошла до нашего времени. Вот только таким евангелистам и благовестникам и пророкам. И вот на таких благовестниках и пророках утверждена была Ветхозаветняя Церковь и Новозаветняя Церковь. И она на них только и стоит. На них. Это люди не склонились перед Валом. Они были тверды и непоколебимы. Пусть Господь поможет нам учиться у таких пророков, доверяться им, как они доверялись Богу, и слышать голос так, как слушали они голос, и выполнять волю Божью так, как они выполняли волю Божью. Аминь. Помолимся.